Бишкекте саат 10 болду. Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кеч урматтуу каарман, 2-декабрдагы кечки берүүлөрдү баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым сааттын кыскача мазмуну: жарым кылымдай мурда кыргыз студенттеринин улуттук арнай менен салынган кийимдерди жана зер буюмдарды даңазалоо аракети бийлик тарабынан токтотулган.
Элдердин баарынын эле костюм бар да, бир эле кыргыздардыкы жок. А бул биздин Украина өзүбүздүн кийимибиз болгондон кийин ушуну бир иштеп көрөлүкчү деп анан ушул эркек балдар да бар эле.
Кытайдагы акыркы окуялар тууралуу Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун активисти Серикжан Билаш менен маек бар.
Кытайдын түрмөсүндө отурган 27 кыргыздын тизимдиги бар. Булардын баардыгы жанагы кыргыздар эки жерде турат го, бири Кызылсуу кыргыз автономиялуу облус дейтин кыргыз автономиялуу облус бар.
Толкунду которбой туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы кабарларды Санжар Эралиевден угуңуз.
Кутман кечиңиз менен. Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирди. 1-декабрдагы нааразылыктар учурунда 133 киши жараат алган, арасында 23 полиция кызматкери. Ишембиде Париждин борборун баш аламан кылган тартипсиздиктер учурунда жүздөгөн киши камакта кармалып турду. Демонстранттар шаардын көчөлөрүнө тосмо орнотуп, от жандырып, айрым мүлктөргө зыян келтиришти. Тартип сакчылары аларга каршы дубинка, көздөн жаш чыгарган газ колдонуп суу чашты. Франция президенти бүгүн өкмөт башчы жана ички иштер министри менен кырдаалды талкуулайт деп кабарланган. Президент Макрон тартип бузгандар жооп берерин белгилеген. Андан алдында өкмөт өкүлү мамлекетте чукул кырдаал жарыяланышы ыктымалдыгын Европа 1 радиосуна айткан болчу. Жергиликтүү басылмалар мамлекет бойлой нааразылыктарга 75 000 киши чыкканын жазууда. Өздөрүн сары кемселчендер атаган протестанттардын акциясы француз бийлигинин 2019 жылдан тарта күйүүчү май үчүн салык жогорулатуу тууралуу чечиминен кийин өткөн айда башталган. Париж салыкты көтөрүү чечимин абанын булганышына каршы чара деп түшүндүрүүдө. Буга чейин да ондогон адамдар камалган болчу. Кыргызстандын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети чуулгандуу Самара ЧКЖ сайтына байланыштуу иликтөө жүргүзгөн эмес. Атайын кызматтын басмасөз катчысы Рахат Сулайманов: мамлекеттик каттоо кызматы бул жаатта өз иликтөө жүргүзүүгө киришкендиктен УКМК алардын ишин кайталаган жок, деп маалымдады. Самара сайты 2017 жылдагы президенттик шайлоо маалында шайлоочуларды каттаган жеке система экенин, ал мамлекеттик каттоо кызматынын серверинде жайгашканын Клоп KG маалымат сайты жарыялаган. 2017 жылдын 26 октябрында чыккан иликтөөдө Кыргызстандагы президенттик шайлоонун алдындагы көз боемочулук тууралуу кабарланган эле. Анда бир ай бою жарандардын жеке маалыматтары көзөмөлгө алынып турганы айтылган. Ал сайт үгүт өнөктөгүндө добуш берүүгө кимдин келип келбегенин белгилеп турганы жазылган. Мамлекеттик каттоо кызматы бул макалада айтылгандар далилденген жок, деп Клоп сайтынын үстүнөн УКМКга кайрылган эле. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буштун сөөгү 5-декабрда Техаста өзүнүн ысымы ыйгарылган китепкананын аймагында жерге берилет. Китепкана Стэнш коллежине таандык. Бул тууралуу аталган окуу жайдын сайтында маалымдалды. Буш 7 ай мурда көз жумган жубайы менен 1953 жылы 3 жашында чарчап калган кызынын кабырларынын жаныша көмөлөт. Ага чейин Буш менен коштошуу зыйнаты Вашингтондо, Капитолийде болот. АКШнын 41-ші президенти улуу Джордж Буш 30 ноябрда 94 жашында дүйнө салган. Чоң 20 лидерлери эл аралык соода сатык учурдун талабына жооп бербей калганын белгилеп, дүйнөлүк соода уюмун реформалоо керек деген бүтүмгө келишти. Баяндамада катышуучулардын баары ар тараптуу соода сатыкты колдой турганы, бирок бул система реформага муктаж экени белгиленген. 1-декабрда Аргентинанын борбору Буэнос-Айреста аяктаган чоң 20 саммитинде кабыл алынган баяндамада катышуучулар климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөш боюнча Париж келишимин колдой турганы айтылат. Келишимден чыккан АКШ гана бул пикирге кошулган эмес. Чоң 20 2019 жылдагы саммити эми Жапониянын Осака шаарында болот. Чоң 20 курамына эң өнүккөн, өнүгүп келе жаткан 19 өлкө жана Европа биримдиги кирет. Аларга дүйнө экономикасынын жалпы өндүрүшүнүн 90% таандык. Өзбекстандагы Прология 2018 эл аралык кинофестивалында кыргызстандык Акылбек Абдыкалыков мыкты актер намына татыктуу деп табылды. Ага бул сыйлык Темир Бирназаровдун Түнкү кырсык тасмасындагы ролу үчүн берилди. Күн мурда аталган фестивалдын мыкты актриса номинациясында кыргызстандык Мадина Талипбекке ыйгарылганы кабарланган. Кыргыз-өзбек киночулары чогуу тарткан Делбирим тасмасында Мадина Аселдин ролун жараткан фильм Кыргызстанда 6 декабрда чоң экрандарга чыкмакчы. Прология эл аралык кинофестивали Өзбекстанда негизделип 4-нчү ирет өттү. Фестивалдын сайтындагы кабарга караганда быйыл 60 өлкөдөн 289 тасма сунушталган, андан толук жана кыска метраждуу 30 фильм сынакка өткөн эле. Бишкектеги Аккула ат майданында бүгүн өткөн көк бөрү боюнча Чүй Талас ынтымагы турнирин Талас районунун улакчылары жеңип кетти. Алар финалда Кара Буура районунун көк бөрүчүлөрү менен кескелеп, жалпы эсеп 6-2 менен жыйынтыкталды. 3-чү орунду Чүйдүн Жайыл районунун улакчылары алышты. 30 ноябрда башталган турнирге жалпысынан 10 команда катышты.
Рахмат Санжар, жаңылыктарды Санжар Эралиевтен уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эми эртең 3-чү декабрга карата аба ырайы. Эртең Кыргызстанда жаан чачын болбойт, жолдорго муз тоңот, абанын температурасы Чүй жана Талас өрөөндө түнкүсүн -5-10, күндүз 0-5, Баткен, Ошуна, Жалал Абад аймактарында түнкүсүн 0-5, күндүз 5-10 градус жылуу, Ысык Көлдө түнкүсүн 0-5, күндүз -3-2, Тоолуу Нарында түнкүсүн -12-17, күндүз 0-5, Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тайгак болот, түнкүсүн -8-10, күндүз 2-4 градус нөлдөн жогору. Турубуздун негизги бөлүгүнө өтсөк, бүгүн кыргыз ноймо чимеси салынган кийимдерди Кыргызстанда чекеден эле тандап сатып алсаңыз болот. Ал эми жарым кылымдай мурда кыргыз студенттеринин улуттук орнамент салынган кийимдерди жана зер буюмдарды даңазалоо аракети бийлик тарабынан токтотулган. Бул окуя жөнүндө Амирбек Азамулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн угуңуз.
Кыргыз оюулары салынган саркеш кийимдерди даңазалоо коомдун бейпилдиги үчүн коркунучтуубу? Бул суроого бүгүн ким да болсо жок деп жооп берет. Эгер советтик Кыргызстандын эле тарыхына кайрылчу болсок, кыргыздын улуттук оймо чиймелери салынган ар кандай бычым фасондогу кийимдерди долбоорлоо тууралуу укканда уйкусу бузулган же саясий мансабы кыйрайт деп кооптонгон жетекчилер болгонун көрөбүз. Эмесе 1970-71 жылдары ал кездеги Фрунзе бүгүнкү Бишкек шаарындагы көркөм сүрөт окуу жайында болгон бул окуяга назар салыңыздар. Сөз Ош мамлекеттик университетинин профессору, искусство таануучу Тамара Кадырбаевада.
Таң калганым ошол кезде эч ким кыргыз улуттук кийим кийбейт эле. Мындай көйнөк же допа кийсе артист көйнөктү кийип алыпсың деп эле баары эле бир таң калгансып же шылдыңдагансып баары эле анан кийин ушул орус деп советский мындай ал мезгилде эми идеология советский человек деген ошого кетип атканбыз да.
Тамара Кадырбаева алыскы 1970 жылы Фрунзе шаарындагы көркөм сүрөт окуу жайынын биринчи курсунун студенти эле. Ал сүрөттөгөн абалды ушул эле окуу жайдын үчүнчү курсунун студенти Жыпар Жекшиев оңдомок болот. 1970 жылы Жыпар Жекшиев эмеле СССРдин аскер деңиз флотунда 3 жыл кызмат өтөп келген. Улут келечеги, маданияты, кыргыз тилинин тагдыры, кыргыз элин башка калктардан өзгөчөлөнткөн маданий жана материалдык дөөлөттөрдү калыбына келтирүүнү ойлонгон 23 жаштагы Жекшиевте чөйрөдөн кийим кечеси да айырмаланып турган.
Жыпар Жекшиев накты кыргыздын жигити эле. Себеби мындай бордовый сукно облегчен. Ошодон анан пиджак европейский эле. Анан лацкандары кара эле. Чөтөдө. И ошол жерге как раз кыял деген оймо ак колдо тигилген. Башында колдон чыккан калпак кийген. Мындай натуральный ак жүн. Кара жерде оймосу бар анан папиги.
Жыпар Жекшиев кыргыздын каада салтына, тарыхына, маданиятына, тилине болгон кызыгууну жандандырууну ойлойт жана бул багыттагы биринчи кадам улуттук кийимди эл арасында даңазалоодон башталыш керек деп чечет.
Эң биринчи кийимден баштайбыз дедим да мен. Мына көчөгө жаштар кыргызча кийинип чыксынчы, ончакты кызыбыз, ончак жигитибиз эле. Бул улуттук колоритти сактоо менен азыркы заманбап ушул убакка ыңгайлуу кийимдерди иштеп чыгалы дагы күндө кие турган кийим болсун да жаштарды ойготолу кыргыз экенибизди. Анан массалык түрдө ошону тийип берем деген бир жигит чыкты, кыялдаштап жүргөн. Ушундай сүйүнүп жөн эле ай мындай мен биринчи көрүп атам, ушу баарын теманы козгогон жупар деди. Материалын гана алып бересиңер, калганын бүт мен бекертиктирип берем деди. Клавдия Иванна Антипина деген бар болчу, энди барып ал кишиге да кирдим мен. Себеби кыргыздарга кирсем алар мени сатып ийишти да сразучу чоңдор. Усубалиевке жакшы көрүнөбүз деп.
Деди Жапар Жакшеев. Бул окуя тууралуу Тамара Кадырбаеванын кебин угалы.
Мен ошол бир күнү бизди чогултуп, анан биз менен сырдаш маектешип, анан айтты да, мен ушундай кыргыз костюмун, кыргыз элдик кийимин иштебейликпи балдар? Мындай ойлосок, башка элдердин баары эле костюму бар да, бир эле кыргыздардыкы жок. А бул биздин украй эми өзүбүздүн кийимибиз болгондон кийин ушуну бир иштеп көрөлүкчү деп, анан ушул эркек балдар да бар эле, анан бир 3-4 кыз бар эле, эми бир 6 же 8 бала чолгонбуз да. Эсимнерди отуруп алып, анан ушул таткандарыбыз, анан эскиздерди алып келгенде, мен эми көбүнчө кыздардын кийимин тарткан элем. Башында допулары, анан кыздардын кырк чачы деп мындай кичинекей чачтары менен, анан сөзсүз ошол парперек, майда парперек. Бул казактардыкы болот, анан кыргыздардыкы бир аз мындай широкийраак болуш керек деп, анан баарын чепкени, чапаны, анан камзир деп коебуз түштүктө, а түндүктө черми деп коет. Ошону камзирлерди, көйнөктөрдү ар түрдүү ар түрдүү, анан бутуна болсо кичинекей мындай биз эми чокой дебейбиз да, маси маси каляч менен, же болбосо ушуну кыскараак мындай өтүкчө кылып туруп, анан сөзсүз колдоруна ушул белегиктерди тартканмын, кулагында болсо ушул сөкөлөрдү, анан бул жерден өзө бой тумарларды тартып, ошентип анан кийин эми сүйүнүп атабыз да, эми ушул айта берсек, кыла берсек, анан эми биздин өзүбүздүн парызыбыз болуш керек. Бул эми сүрөт окуу жайында окугандан кийин дизайн дебиз, өзү анчалык билбейт элек. Биз ушуну сунуштасак, анан кийин ушуну производствого чыгып калса, ошентип анан кийин баарыбыз бир өзүнчө мындай просмотр кылып дагы кеңешип, эми үмүттөнүп жүрөбүз да.
Студенттердин бул мүдөөсү ишке ашпайт. Эмне үчүн? Көрсө окуу жайдын директору Сарман Асанбековго жогору жактан студенттердин демилгесин тыюу жөнүндө көрсөтмө берилген экен.
Ошентсе эле анан бир күнү бизди чакырып калды директорубуз. Директорубуз эми өзү тажрыйбалуу, мындай түшүнгөн, ойчул киши эле. Сарман Асанбеков бизди анан айтып калды, мен балдар, ушуну эми бир аз токтотуп турасыңарбы, эмне үчүн деп, анан биз сразу эметип кеттик да, эми жаштык мындай мезгил келе элек окшойт деди да. Мынтип чакырып КГБга айтып атат, сен эмне үчүн ушул окуу жайыңда национализм разводишь? Вот ошондон биз таң калдык, эмне үчүн национализм? Биз эми өзүбүздүн улуттук кийим, бул национализмби? Биз эми Кыргызстанда жашагандан кийин кыргыз кийим ушуну немеге кетип калабы деп, ошондон кийин аябай ызаландык да. Анан эми кылайлык десек, окуу жайынан айдалыш керекпиз өзүбүз. Ошентип анан кийин билбейм эмне болду, мен жайында уже Ленинградка кеттим, Репин атындагы институтка искусствоведение факультетине тапшырамды. Ошол боюнча анан кийин билбейм эмне болду,
деди Тамара Кадырбаева. Сиздер улуттук кийим, студенттердин ишке ашпаган мүдөөсү деген радио берүүнү угуп жатасыздар. Андан кийин эмне болду?
Анан акыркы күнү кыргыздын кийимдерин, ушундай моундай кийимдердин, түрлүү түрлүү кийимдердин эскизин аябай көп жасадык дагы. Анан азыр Евроакадемия болуп турбайбы?
Ооба.
Анда университеттин эмеси эле да, бир экономфак болчу. Анан ошонун бир аудиториясын алдык студенттер аркылуу. Окуу сабак жолбагын расписиясын карап туруп, ошондо шак кирип барып, анда ачык кире берчү эмесмин, кирип барып эскизди илебиз дагы, анан ошол жерден талкуулап, дискуссия кылып, анан тандайбыз. Анан ошону эметелдеп атканда, анан как раз ошол күнү мени бүгүн эң чечүүчү күнүм деп атам да, биринчи кадамды баштагантабызды десек эле, менин директорум художественный учреждение директору, анда Сарман Асанбеков болчу, Керимбеков деген аксакал художественный парторг болчу. Бүт баары чоңдор жөнүндө тиякта мени издеп калышыптыр да, Жакшеев. Анан Замира деген секретарыбыз бар эле, өзбечка мени көрүп эле кыйкырып кетет, Жакшеев кетип коюш, мына занятие после обеда, азыр занятие жок, жөн эрте келдим, тигү десем тебе там все ждут дейт. Эмне болуп кетти? Директордун кабинетине кирсем, ал жерде ошо ЦКдан келдик дейт, КГБнын эле кишилери болуш керек менин оюмча. Отуруптур биздин парторг, тигү директорубуз бар тең. Анан мени көргөндө жөн эле сүйүнүп кетишти баягы. Анан эле айтты, бизди азыр ЦКга чакырып атат Жапар, бизге айтпай турсуң деп эле директор Сарман Асанбеков айтты. Анан азыр эшикте акбулга турат, күтүп турат, кеттик деп ойлочу. СКГ.
Сизди да салып алды.
Мен де студентти. Анан эмнеси үнү максат десем, билбейм, чыгып сен бир чоң жумушту баштап атырсың, тияктан айтып атышат. Керек болсо жардам беребиз дегендей эмне кылабыз депчи. А мен сүйүнүп кеттим да. А көрсө Табышалиевдин ректор, университеттин ректору ошо жакка алып кетпедиби? Тиги Фрунзе көчөсүнөн тоолук болдум деп, тиякты көздөй бурулуп кетти. Көрсө ал жерде КГБнын эки кишиси отурган экен. Жок, бир киши. КГБдан келген. Анан Табышалиев отурат, анан Молдобаев отурат ошо. Ал жерден 2 саат менен дискуссия болдук да, ошолор менен айтышып, мен баягы коммунизмге каршы эмесмин, ленинизмге каршы эмесмин. Мен ошону эметип атам, бирок ал жерде айткан эмес да, маданият орустук болот деп. Общий культура дегендин ичинде биздин да культурабыз болуш керек да. Кыргызда ошонун составындабыз деп ушинтип чыктым да. Кыскасы 6 жолу СКГ чакырып, собеседование кылышты да. Молдобаев 2 жолу кабыл алды. Анан кийин Нусуповая же заводдин культура СКГда иштечүдө ошолор. Бир жолу Топчубекте кабыл алды эң аягындачы, анда СКГда иштечү да. Болбойт, бул туура эмес кылып атасың деп баардык. Бизди кайсы жерден булар жайлады? Биздин арабызда эмеси бар экен да, осведомитель дегендер бар. Мен эмне эле мурун чогуу окуп жүргөн эле училищеде окуган балдардын бирөө экен.
Бул кезде Кыргызстан Компартиясынын борбордук комитетин Турдак Мусубалиев жетектеп жаткан. Ал эми КПССБКнын баш катчысы Леонид Брежнев болсо, улуттук маселе толук чечилип, жаңы советтик адамдардын коому түзүлгөнүн расмий жар салган. Ошондо Жыпар Жекшиевдин артынан катуу көзөмөл коюлганы, жакшы санаалашы Чынара деген бийикке чаркылуу эскертилет.
Менин аркаман коомдук башталганын мага эскертишти. Өзүнүн арасында түзүк кишилер бар экен да. Эми чындыгында ошол жана кыздардын арасында бирөө аябай сүйүп калдым да бир кызды. Ал деген ал дагы мени жакшы көрүп, ушунчалык мен оң колум болуп калганда Чынара деген кыз. Анын бир туугандары, алыскы туугандары ошол жакта чоңдордун арасында иштейт экен да. Ал анан билип калып, Чынаранын фамилиясы жүрөт да. Анан атайы келип айтып турду Чынарага. Ай, Жыпар түзүп бала экен. Келечекке Кыргызстанга аябай чоң бир пайда берүүчү бала экен. Муну сактап калышыбыз керек. Азыр сен эми чогуу жүрүп турсуң, сен барып айтып койгун акыры. Эми кайсы жерде аркасынан калбыр байланды. Оозуна мындай контролдосуң. Көрүнгөн оюндагысын ачык айтпасын. Бала жөнүнө жок болуп кетет бир заматта. Сактап калалы деп айтты да, анан Чынар мен менен жолугуп албай калды да. Анан бир жерден ушу мен атайы күтүп туруп эмне болуп кеттиңер деп айтайын десем ошонушун айтты да мага.
Деп эскерет жашы 70 кырын ашкан Жыпар Жексеев. Ошентип жарым кылымдай мурда Жыпар Жексеев башындагы жаштардын Кыргыздын оймо чиймелери салынган кийимдерди учур талабына ылайык бычым фасондо тегип элге чыгаруу аракети токтотулат. А бүгүн дизайнерлер жасаган кыргыз кийимдери менен эч кимди коркута да, таң калтыра да албайсың.
Амирбек Азам уулу даярдаган тарых жана тагдыр берүүсүн уктуңуз. Обода Азаттык радиосу Бишкек студиясында Бактыгүл Чыныбаева ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет чуулгандуу Самара КЖ сайтына байланыштуу иликтөө жүргүзгөн эмес. Париж полициясы күйүүчү майга салыктын көбөйүшүнө каршы чыккан демонстранттардын 412 кармалганын билдирди. АКШнын мурдагы президенти улуу Джордж Буштун сөөгү 5-декабрда Техаста өзүнүн ысымы ыйгарылган китепкананын аймагында жерге берилет. Турубузду маек менен улантабыз. Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунда Кытайда 50 000 кыргыз тектүү жаран камакта отурганы тууралуу маалымат бар. Аталган уюм бир нече жылдан бери Кытайда камакка алынган казактарды бошотуу аракетин көрүп келет. Камактагы жакындарын издеп кайрылгандардын саны көп. Алардын арасында кыргыздар да чыгат. Уюмдун активисти Серикжан Билаш Кытайдагы камоолор тууралуу Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Аны Нуржан Токтоназарова кепке тартты.
Казакстандагы ата журттун ыктыярдуу жаштар уюмунун көмөгүнүн алдында канча жаран Кытай түрмөсүнөн бошонуп чыкты?
Бизге кабарлашып, мен түрмөдөн чыктым, мен паспортумду алдым деп жаткан адамдардын узун ыргасын биз 200 асырабыз. Энди онун ичинде кээ бирөөлөрү түрмөдөн чыкты, бирок Кытайда паспорттарын колдоруна берген жок.
Сиздерге Кытайдагы кыргыздар тууралуу дагы маалыматтар келеби? Камактагы кыргыздар тууралуу кандай маалыматтар бар?
Менин колумда азыр Кытайдын түрмөсүндө отурган 27 кыргыздын тизимдиги бар. Булардын баардыгы жанагы кыргыздар эки жерде турат го, бири Кызылсу кыргыз автономиялуу облусу дейтин кыргыз автономиялуу облус бар. Экинчиси Эле Казак автономиялуу облусунун сонда Текес дейтин ауданы бар. Бул кыргыздар сол жагы Эле Казак автономиялуу облусунда туратын кыргыздар.
Кытайда кыргыздардан чыккан интеллигенция өкүлдөрү да кармалып жатканы айтылууда. Сиздерге бул боюнча кабар түшкөн жокпу?
Кызылсууда кыргыздардын биринчиси зыялылары, жазуучулар, акындар, газет журналдын журналисттери, редактору камалгандыгын эстидим. Одан кийин алардын бир эстидим, бирок аты жөндөрүн, фамилияларын анык билмеймин. Экинчиден Кызылсууда 1980 жылдан баштап мына кыргыз адабияты, Кызылсуу кыргыз адабияты, Шыңжаан кыргыз адабияты журналдар чыккан жана аларда өздөрүнүн телеканалдары бар болотун. Кызылсуу тел кыргызча. Шыңжаан телеканалынын ичинде жанагы казактар менен кошуп кыргыздардын да телеканалы бар болотун. Энди ошо жерде жумуш деген баарын устап жатыр деп эстеген.
Кытайдын азыркы саясатын эмне менен байланыштырасыз?
Бул жерде кыргыздарды устоодон, казактарды устоодон мына бүкүл башка халыктарды устоого уксамайтын бир фактору бар. Мына дүйнө жүзүндө мына агылчын тилде акпараттар бир нерсени кате жазып жатыр. Алар казактарга келип сухбат алады да, казактардын фактилерди Алматыдан биз алады. Алар 100 факты десе 100, 200 факты десе 200 факты беребиз. Видео, жазба, сүрөт, фото, жана устолган адамдын жана паспорту, сонун баарын беребиз. Сон барады да алар казып Шыңжаанда мусулмандар усталып жатыр деп жазады да, күйүп кетесиң. Казак деген сөздү өтө аз колдонот. Алар типти Шыңжаанда тек гана уйгур жасайт деп ойлойт. Ол мүлдө кате. Энди Шыңжаанда ол мусулмандар гана кысымга ушурап жаткан жок. Жалпы Кытайда дини Кытайлар менен дини бир болгон Тибет менен Маңгулду устап жатат. Түрмөгө тыгып жатат. 100 миңдап. Одан кийин Кытайдын өз ичинен 100 миллиондаган христиан, католик, евангелисттер бар. Оларды түрмөгө тыгып жатат. Одан кийин жанагы Кытайдын ичинде өзүнүн демократтарын түрмөгө салып жатат. Одан кийин жанагы уйгурларды, жанагы неше түрлүү экстремизм, терроризм деген жалады жауып, оларды түрмөгө тыгып жатат. Ал энди дин жагынан ондай фанаттай эмес, керемет жумага күнү-түнү жанагы мешитке деп барбайтын Казак пен кыргыздын дини бизге белгилүү го, мисалы Кытайда казак пен кыргыздын дини ондай бир Кытайлар жаныштайтындай фанаттык деңгээлге жеткен жок. Кыргыздын аулунда не казактын аулунда 100 кыргыз, не 100 казак болду дейт. Сонун жума күнү мешитке баратыны 5ке жетпейт. Сол жаңа жума күнү мешитке 4 кыргыз, не 4 казак барып койду дейт. 100 кыргыз, 100 казактын ичинен онун биреу эмес экөө сенби күнү арак ичип коёт. Алардын дини ошончолук гана, дагы аларды ошо убакка дейин кыргыз казагында соңгу 2005-2010 гана аулдарда мешит болду. Ошонго дейин аларда типти эси дурус мешиттер да болгон жок. Үрүмчүдө мисалы казактардын мешити жок, кыргыздын мешити жок, тек уйгур менен дүнгандын мешити бар. Тек уйгурлардын гана ислам маданияты дейтин кытайча журналдын аудармасы чыгады. Дүнгөндөргө арналган Жунго мусулмандары деген журнал болот, Кытай мусулмандары. Уйгурлардын да Жунго мусулмандар деген журналы бар. Казактарды осындай журнал чыгарууна тыйым салды. Уйгурлардын бир нече мешити бар Үрүмчүдө, ал казактардын Үрүмчүдө мешит салууна тыйым салып тастады. Алардын бул жерде казактарга дин жагынан эч кандай жаңагы фанат эместигин билет да, эч кандай уруксат да бермейт. Себеби биледи казактар, кыргыздар арагын ичип жаңагы анау алды менен алар манчурларды ассимиляция кылып жутуп алды го 1911 жылы. Одан потом мына Кытай маңгулдарды ассимиляция кылып жутуп алып жатыр. Энди алар билип отур, казак пен кыргызды да ассимиляция кылып жутуп алабыз. Себеби булар динге сондай катып калган жок деп казак пен кыргыздын исламга ондай фанат эместиги Кытайлар бизден жакшы билет. Казакты, кыргызды не кылып сонча мыңдап мисалы биз азыр мөлчөр менен былтыр 500 миң казак усталды деп чет элдин Американын сайттарынан окуганбыз. Энди бир биз сонун мөлчөр менен 700 миң казак усталды деп ойлойбуз.
Негизи эле ошол Кытайда кармалган кыргыздардын саны канча экени белгилүүбү? Бул боюнча так маалымат барбы?
Биздин сол Кызылсуу жактан келген акпарат боюнча биздин өзүбүздүн сол жакта кыргыздар бизге Урумчу аркылуу бизге кабар берип отурат. Сонда эстиген акпаратыбызда 50 миң кыргыз түрмөдө отур дейт. 50 миң кыргыз мөлчөрү 2 айдын алдындагы акпарат. Бул да мөлчөр менен айткан сөз. Эч ким санай албайт. Себеби бул жерде кыргыздардын территориясы кадимкидей үлкөн. Кызылсуу кыргыз автономиялуу облусу бар. Оларды облыстың орталығы Артыш деген қала бар. Ұйғырлар Артыш дейді, қырғыздар Артыш дейді. Қазақша асу деген сөз ғой енді. Улукчат деген аудан бар. Оның қасында Ташқорған Тәжік автономиялы ауданына тіреліп тұрған жерге дейін биік таулардың бәрінде қырғыздар жасайды. Ал жаңағы атақты жаңағы Манасшы Жүсіп Мамайдың ауылы Ақши. Сол Ақши мен Артыштың ортасында 22 сағат автобуспен жүресіз. Сонда бір облыстың ішінде автобуспен жүретін жолдың өзі 22 сағат. Мен 2000 жылы сол Жүсіп Мамай марқұмның барып қолын алып, сәлемдесіп, үйінде қонақ болып, бір қойын жеп қайтқанбыз біз қазақтың жазушылары. Осындай үлкен территорияда қырғыздар жасайды. Енді оны қытайлар өтіріктен мөлшерменен жаңағы 250 мың бірдеңе деп үкіметтік статистика айтады қырғыздар. Ал мен өз басым қырғыздар кем дегенде 400 мың деп ойлаймын.
Эл аралык коомчулукта деле, Кыргызстанда деле Бээжиндин кадамын ислам дини менен байланыштыргандар көп. Сиз айтып жаткандай, эгерде камоолорго дин болбосо, анда кайсы жагдай себеп болууда?
Бул жерде алар кыргыздын да, казактын да бул жерге так кусуп коюп, муңгулдан да булар кечепниктер, көчпөндүлөр. Көчпөндүлөр энди осулардын көчпөндүлөрдүн өзү жан санасы болгон менен, алардын устап турган территориясы эң көп. Жаңағы сіз жазып алған малшы қырғыз, ана малшы қырғыз дегеннің әрқайсысында 20 гектар, 30 гектар, 50 гектар, тіпті 100 гектар жайлау, қыстау, көктеу, күзеу бар. Менің малшы туыстарымның ішінде мықтыларында тіпті 1000 гектар жері бар. Оның бәрі жаңағы жайлау, қыстау, көктеу, күзеу, олар көшіп қонып жүреді. Ал және бұл жерлерді олардың қолына үкімет кезінде заңдастырып, жеке меншік деп приватизация жасап қолдарына бергенде 35-40 жылға дейін сенің меншігіңде қолдарына куәлік беріп қойған документ. Және оның бәрін заңдастырып, спутникпен, GPS-пен өлшеп, мына жерге дейін сенікі, ана жерге дейін ананікі деп, бәрінің қолдарына жаңағы спутникпен өлшеп тұрып, арнайы мемлекеттік комиссия құрылып тұрып, жаңағы малшылар бірімен бірі жерге таласып қалады ғой, жайлауға таласып қалады. Соның бәрін заңдастырып, осыдан бәлен бай жыл бұрын 1985-90 жылдарда қолдарына 35-40 жылға деп документ беріп тастаған ғой. Енді қытайлар бұл жерлерді тартып алудың осыған дейін екі жолын тапты, екі жолы да сәтсіз болды. Біріншісі күшпен тартып ала бастады. Үрімжінің айналасында, Үрімжі қаласының да қазіргі Үрімжіде қазақша телеарна тұрған жер, Даван деген жер. Сосын ана Үрімжінің қазіргі мына тау тұрған жаңағы сол балалар бақшасы деп аталатын жерлердің бәрі қазақтардың қыстаулары болған. Одан осыны шамамен 35 жыл бұрын қазақтардың бәрін тауға қарай қуып, ана жерді қалаға қосып алды. Енді қаладан алыс жерде Бока дейтін көл бар. Кәдімгі Бока таудың ішінде, ол Швейцария сияқты әдемі жер. Енді осы жердің бәрін жайлауларды тартып алды да қазақтарды күшпенен ұрып тұрып жайлауларын тартып алып, қолдарындағы жайлау куәліктеріне дейін тартып алып, сөйтіп оны үкіметтік меншік жасаған кезде Гонконгтік туристік компанияға беріп, күшпен тартып алып, біз туризмді дамытамыз деп, ана қазақтар көнбей, оларға сендер жерге ауылға түсесіңдер, біз сендердің әрқайсыларыңа ауылдан құрттай-құрттай жер береді кішкентай. Оған қазақтар көнбей, жүздеген қазақ жаңағы Үрімшідегі өлкелік үкіметтің партия комитетінің алдына барып, митинги жатқызып, аштық жариялап жатып алғанда сол жүзінің бәрін соттап жіберіп, бала шағасының бәрін қызыл қырғын ұрып қанап, ең соңында сол Үрімшінің жайлауларын қазақтардан тартып алды. Бұл саясат анау 90-шы жылдан бастап жүрді, 2000 жылдарда жүрді. Осы специально қазақтарға, қырғыздарға, маңғұлдарға, яғни кочевниктерге арналған саясат болды. Қазақ, қырғыз, маңғұлдардың жерін тартып алып жатқан кезде ұйғырларға тиісу басталмаған әуелі. Себебі қазақтар, қырғыздар, маңғұлдар тауларда, туристер баратын жерде, сіздердің ана ыстық көл сияқты, Швейцария сияқты әдемі жерлерде жасаймыз ғой біз. Екінші жолына көшті одан дейін. Ол мөлшермен 2009-2010-да басталды. Үрімжінің маңында Санжы деген жер бар. Сол жерде қалың қазақтар тұрады. Әр қазақта бәленбай 100, бәленбай 1000 гектар жер бар, жайлау қыстау. Сол қазақтарға мә деп жаңа қыстауына 1 миллион, жайлауына 1 миллион юань ақшаны беріп, мә деп үкімет сатып ала бастады. Ол енді кәдімгідей заңды болды да, анау сатам деді, анау алам деді.
Урматтуу Арман, Кытайдагы акыркы окуялар тууралуу Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун активисти Серикжан Билаш, кесиптешим Нуржан Токтоназарова менен маек курду. Ушуну менен Азаттык радиосунун 2-декабрдагы кечки уктурлары аягына чыкты. Бишкектеги студиядан сиз менен мен Бактыгүл Чыныбаева коштошом. Кабар жана баяндардын толук топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр толкунду башка жака бурбай туруңуз. Бир нече көз ирмемден кийин биздин орус тилиндеги перекресток берүүбүз башталмакчы. Дем алыш күнкү кечиңиз көңүлдүү улансын.
Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику. Смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Перекресток на радио Азатык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток». Программа о важных событиях за неделю. В эфире я, Дилетбек Турсунов. Министерством экономики Кыргызстана инициирована программа на поддержку трудящихся мигрантов и членов их семьи. Цель проекта – развитие среднего и малого бизнеса среди трудящихся мигрантов. Обсудить о том, что это и как это там будет работать, в студии «Затыка» мы пригласили инициаторов программы «Мекиним» в лице начальника управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Каната Абдрахманова и политолога-эксперта по Евразийскому союзу Дениса Бердакова. Добрый день.
Добрый день.
Канат, расскажите нам, пожалуйста, об этом проекте. Что означает эта программа, что предлагаете делать?
Ну, вы знаете уже, что Министерством экономики была инициирована пилотная программа, которая направлена на поддержку наших трудящихся мигрантов за рубежом и непосредственно их семей. Но основная цель данной программы – это именно оказание консультационной поддержки в открытие или расширение бизнеса за счет вот тех денежных переводов, которые направляются из Российской Федерации вот, в больших объемах для поддержки вот, наших соотечественников. Но мы проводили небольшие исследования, анализ на сегодня. Вы знаете, что это очень острая такая социальная и политическая тема, да, по внешней миграции, по оттоку наших наиболее активных, экономически активных граждан в Российскую Федерацию. Ну, а по вот последним оценкам, уже за 9-10 месяцев объем денежных переводов трудящихся уже составляет более 1 миллиарда 700 миллионов долларов. Ну, то есть ежегодно эта цифра растет, и необходимо, конечно же, предложить какие-то инструменты для того, чтобы эти средства не проедались, так сказать, и не только покрывали какие-то потребительские потребности населения, но и шли на создание новых рабочих мест и дополнительных источников дохода. Поэтому мы хотели бы вот предложить такую программу, в рамках которой у нас несколько компонентов. Это обучающие мероприятия, то есть подготовка, ну, предпринимательская подготовка, обучение планированию, управлению бизнесом, подготовки бизнес-планов. Ну и в последующем те люди, которые пройдут вот этот курс подготовки, они могут обратиться в коммерческие банки для получения льготных кредитов. Мы предполагаем, что это будет финансироваться на принципах вот 1 плюс 1. Ну, суть заключается в том, что сом, инвестированный трудящимся мигрантам в экономику, будет дополнен еще одним сомом. Мы будем мобилизовать ресурсы и коммерческих банков, и других финансовых организаций, но при этом для того, чтобы эти ресурсы были доступными и ну, на наиболее таких приемлемых условиях со стороны республиканского бюджета будут выделяться средства для субсидирования этих кредитов, чтобы эти ресурсы были очень доступны.
Очень много вопросов возникло после этого. Один из самых, наверное, первых. Все-таки сегодня официально у нас в России, если мы берем только одно направление, Россию, официально трудится порядка 500 или 600 тысяч Это официальные цифры.
Да, по разным оценкам.
Как правительство собирается выявить, является ли этот человек, скажем, трудовым мигрантом, не трудовым мигрантом? Вот как этот механизм будет работать?
Ну, у нас уже есть определенный порядок подачи заявлений, в рамках которого будут требоваться документы.
То есть ему надо будет доказать, что он является трудовым мигрантом?
Безусловно.
Каким образом?
То есть это могут быть квитанции по денежным переводам с другой стороны. То есть, вот, например, господин там Алыбаев или Оразбеков переводит средства и получает непосредственно его родственник, член семьи или там первой степени родства, который уже имеет тоже право подать заявку в уполномоченный орган или в коммерческий банк для того, чтобы стать участником этой программы. И тут уже необходима как минимум доказательная база, ну, в денежных переводах на протяжении 12 месяцев в количестве не менее 4 переводов. После этого он уже может стать участником этой программы.
И сколько он должен перевести денег в Кыргызстан, чтобы принять участие в этой программе?
Сумма не фиксируется, но учитывая, что мы предполагаем, что сумма кредита будет до 1 миллиона сомов, то есть, ну, в пределах этих цифр мы будем считать, что достаточно.
То есть, смотрите, если, допустим, этот гражданин перевел в страну миллион сомов, ему автоматически вы гарантируете выдать миллион кредит. Через местные комбанки.
Это не автоматически.
И неважно, для чего и почему он переводил первоначальный миллион своим родственникам.
Здесь необходимо понимать, что эти средства будут направляться на реализацию каких-либо проектов. То есть у него должен быть соответствующий хотя бы концепт или бизнес-идея. Угу. И в последующем уже она будет дорабатываться с участием экспертов, там, со стороны государственных органов, для того, чтобы уже правильно подготовить необходимые расчеты, ну, составить соответствующий бизнес-план. И после этого уже коммерческий банк будет рассматривать. Потому что все риски по возврату будет нести тоже коммерческий банк.
Угу. Вот вы в самом начале отметили, что только из России, по официальным данным, за 10 месяцев перевели 1 700 000 000 долларов, да. Но ведь это ведь деньги не только трудовых мигрантов. Мне кажется, здесь не берется учет денежные переводы мелких бизнесменов, торговцев, челноков. Денис, я знаю, ты отслеживаешь процесс экономический между странами Кыргызстана, в данном случае с Россией, так ли это, поправь, если я ошибаюсь, и как, насколько сложно будет выявить, вот именно является тот человек, который собирается участвовать в программе, является ли он, скажем, трудовым мигрантом?
Ну, по первому вопросу, там ситуация такая, что действительно у нас не проводилось еще ни одного исследования, которое бы четко показало, что все те суммы, которые проходят через коммерческие банки или систем быстрых переводов, они полностью являются деньгами трудовых, трудящихся. Они уже не трудовые мигранты, они именно трудящиеся. Потому что у меня, например, вчера был в Бишкеке, пришел ко мне электрик, он 8 лет проработал в России, получал 120 тысяч рублей, и случайно, только попав в черный список, он оказался здесь. Так что его сложно назвать трудовым мигрантом, потому что, ну, у него зарплата в 2000 долларов, мое почтение. И ему очень комфортно было жить в Москве. А по тому, ну, по разным оценкам, я слышал до 30%, там от 10 до 50, ну, 30, по крайней мере, эту цифру я слышал, от 2-3 экспертов, суммы переводов ежегодно, это малый бизнес, услуги и так далее и тому подобное. Вот лично могу сказать по себе, я знаю людей, бизнесменов в основном, которые ежегодно около 200 тысяч долларов переводят из России сюда в качестве оплаты за поставку швейной продукции. То есть мы можем говорить, что да, из этих там 2 миллиардов и 400 миллионов за прошлый год, вот 200 тысяч, я могу сказать точно, что это не деньги трудовых мигрантов. Хотя вопрос, опять же, спорный, да, это деньги за оплату той продукции, но, с другой стороны, те люди, которые здесь шьют эту одежду, можно сказать, они работают на экспорт, то есть очень все это прыгает, потому что были, например, случаи, когда там 15-16 года в России резкая девальвация рубля, а мы в долларах через год, там, в 17 году мы показываем рост чуть ли не в полтора раза. То есть, ну, зарплаты наших трудящихся в России на полтора раза не увеличились. Да, они стали больше. Наши трудящиеся получили настолько много прав, что в России в целом у них, ну, лучше состояние, чем, скажем, граждан Узбекистана или Таджикистана. Но явно не в два раза, да. То есть мы говорим, что, возможно, бизнес почувствовал эту ниша идет через нее. Но к этому же плюс мы не считаем деньги, идущие по хавале, да? То есть так, сколько там? Может, там полмиллиарда еще. То есть мы можем говорить, что поток финансов между Россией и Кыргызстаном в целом 3 миллиарда долларов в год спокойно. Вот сколько из них денег мигрант, трудящихся, спорно. По самой программе. Да, программа важная, нужная, интересная, но имеет это, конечно же, ограничения. Да, это программа не поддержки как и профессиональных, на мой взгляд, инвесторов. Там гораздо все сложнее, для них нужна правовая система развития, реально работающие какие-то моменты, институты в первую очередь. Ну, им интересно, явно, там от 100 тысяч долларов и выше. Данная программа, вот сейчас мы услышали от представителя Минэкономики, сам механизм, я понял, что он вполне адекватный. Да? То есть, просто в СМИ не было этой информации. Сейчас понятно, как человек докажет, что он человек, который переводит все деньги. Другое дело, что эта программа, она не будет сильно массовой. Мы не говорим даже о 1% вообще всех там жен, к примеру, да, наших мигрантов или трудящихся. Это что-то там сотни, может быть, тысячу людей максимум, у которых явно уже есть свой небольшой бизнес, им требуются деньги больше на развитие. Там, скажем, с мужем начали, открыли лепешечную где-нибудь в Аше, а бизнес более-менее работает, там то и четверо детей, которые отнимают огромное количество времени, муж уехал на заработки, начинает пересылать деньги, но, скажем, не хватает там 200-300 тысяч сомов для расширения или закупки муки на зиму, там что-то подобное. Муж там переслал 150, ну, неплохо было бы подействующий уже небольшой микро-микро-микро-бизнес до взять кредит, да, потому что нужно понимать, когда вот мы услышали, что прежде всего коммерческие банки будут оценивать степень риска, бизнес-планы выдавать, ну, нужно понимать интересы коммерческого банка. Нет бизнеса, нет залога, нет опыта ведения бизнеса. Скажешь, программа хорошая, идите лесом. То есть мы говорим о микро, но все-таки действующем бизнесе. Те какие-то, просто я слышал дискуссию о том, что вот завтра женщина в Баткине, у которой 6 детей, она ходит каждый день за 5 километров, таскает воду, а пойдет, так она возьмет миллиончик, вложит свой и откроет что-то. Нет, у нее времени просто на это нету, да и опыта нет. И, как показал мой опыт...
И за спиной еще шестеро детей.
Да, это постоянно не учитывают вот у нас, что то и четверо детей, с учетом отсутствия там инфраструктуры, все, бизнес там никакой невозможен в принципе. Это речь идет о сотнях и тысячах людей по Кыргызстану, у которых маленький есть бизнес, их поддержат, и это хорошо, потому что отсутствие дешевого кредита, ну, хотя бы 3-4% и меньше, да, это, пожалуй, ну, то, что убивает наш бизнес. Вот микробизнес, именно микробизнес.
Вот вы говорите, что анализировали, прежде чем предлагать эту программу. Наверняка у вас есть какие-то данные, в каких сферах, собственно, эта программа должна заработать или, собственно, на что вы рассчитываете?
Ну, вы знаете, вот по статистике, вот в основном выезжают именно жители южных регионов, да, то есть практически 80-90% всех трудящихся за рубежом наших соотечественников, они выходцы из Баткенской, Джалабадской, Ошской области. Поэтому мы, безусловно, будем делать акцент на эти три региона, но в то же время у нас уже есть предварительная разбивка по финансированию. Мы предполагаем, что 30% от общего объема будут направлены на Бишкек и Ош, то есть 10% на Бишкек, 20% на Ош, и 70% уйдут уже на регионы. Помимо этого, вот вы сказали, что да, будут необходимы подтверждающие документы. Это мы тоже понимаем. Мы не хотели усложнять и бюрократизировать до там, кучи справок и получения там, подтверждения от работодателя и так далее. Поэтому мы на начальном этапе хотели бы вообще пропилотировать и посмотреть, какие будут в процессе уже возникнут вопросы. Мы планируем, что эта программа будет охватывать 2019-2020 годы, но в процессе мы, так как это сейчас у нас на этапе обсуждения, мы будем еще ее, безусловно, дополнять, совершенствовать с учетом поступающих предложений как от профильных ведомств, так и, может быть, непосредственно от самих мигрантов, трудящихся, от диаспор, которые работают по линии Министерства иностранных дел, от консульских служб. То есть мы, безусловно, будем рассматривать все предложения, которые будут
поступать. А в каких сферах вы рассчитываете, что этот проект заработает? Ну, и в лучшем?
Это, как правило, микропредпринимательство, то есть это сфера сельского хозяйства, это, может быть, небольшие ремесленничества, то есть мы разрабатываем уже концепцию развития ремесленничества и думаем, что это тоже будет способствовать именно вот, ну, дополнять эту программу различными методичками, различными, ну, скажем так, инструкциями по подготовке брендированию, маркетингу, сбыту и там, выходу вплоть до на внешние рынки, да, то своей продукции. То есть это одна из составляющих будет рассмотреть возможность экспортировать какую-то продукцию, пусть, может быть, с сельской местности в город, если это с города, может быть, за пределы республики. Поэтому мы планируем, что это будет охватывать и переработку, и сельское хозяйство, и сферу услуг, и торговлю. То есть все направления, которые, ну, за исключением, безусловно, там, табачной, алкогольной отрасли и так далее. Но по суммам у нас кредитование будет до 1 миллиона сомов, поэтому, ну, уже можно понимать, да?
Угу. Ну, вот как раз о суммах вы затронули. А сколько вообще государство обойдется проект, и на каких условиях будет сотрудничать с комбанками? Будут ли это какие-то субсидии или какие-то гарантии?
Ну, в нашем проекте вот решение правительства мы... в поручении, ну, то есть в постановляющей части ставим задачу Министерству финансов заключить уже финансовые соглашения, отдельные партнерские соглашения с коммерческими банками, с финансово-кредитными организациями по субсидированию. То есть это уже будет обсуждаться непосредственно с коммерческими банками, на каких условиях, по стоимости их средств, то есть операционные затраты и так далее, которые потом уже будут субсидироваться со стороны республиканского бюджета. По мере поступления здесь есть определенные плюсы в том, что это не будет прямое кредитование из республиканского бюджета, то есть мы можем охватить намного больше граждан или получателей этих кредитов за счет того, что мы просто будем субсидировать процент.
Государство при этом гарантирует комбанкам вернуть эти деньги?
Нет, это будут уже риски нести непосредственно сами комбанки. Мы будем только покрывать им ту процентную ставку, которая, ну, то есть мы будем субсидировать процентную ставку для того, чтобы эти кредиты были не там свыше 10%.
А сколько процентов готовы субсидировать? И поскольку в конечном итоге будут отдаваться кредиты?
Ну, мы полагаем, что в районе 5% это будут уже более доступные кредиты для...
Для конечного потребителя.
Да, для конечного потребителя.
При этом субсидировать
будете? Ну, от 8 до 10% мы вот ориентировочно можем так пока индикативно обозначить.
То есть у нас в Комбанке по-прежнему очень высокий процент доставки.
Да, конечно.
В этом направлении пока Минэкономики не работает.
Ну, это стоимость ресурсов, это, ну, понимаете, то есть сам Комбанк привлекает эти средства там по различным линиям, то есть это и там за счет дополнительных внешних займов каких-то, либо же отдельные какие-то кредитные линии по республиканскому бюджету, то есть там есть экспортоориентированные, есть финансирование сельского хозяйства, по каждой программе есть определенные ставки, и уже комбанки сверху ставят свои операционные затраты, дополнительно те риски, которые несут при выдаче и обслуживании кредита, и, безусловно, эта ставка сразу же поднимается уже в разы.
Насколько этот проект ляжет на плечи правительства, государственной казне, и так, которые, собственно, почти еле сводят концы с концами?
Ну, вы знаете, вот у нас по линии финансирования сельского хозяйства, в принципе, были выделены очень хорошие суммы для поддержки фермеров, но... Я думаю, эта программа, она будет иметь более такой эффективный результат. Почему? Потому что мы будем не только способствовать вот, развитию малого и среднего бизнеса путем там, улучшения доступа к финансовым ресурсам, но в том числе за счет подготовки именно предпринимательских навыков. То есть здесь будет сопровождаться участник программы от начала, то есть от самой инициативы до... получения, то есть кредита, начала запуска своего проекта или там дела, и в последующем это будет еще и, безусловно, потом, то есть будет проводиться мониторинг, оценка эффективности этих инициатив, проектов уже со стороны и коммерческих банков, и уполномоченных органов.
Денис, вопрос об эффективности. Насколько эффективно, если брать в учет, что у нас в стране уже несколько лет работает Кыргызско-Российский фонд развития, который также выдает по низким процентам хорошие кредиты?
Нет, тут абсолютно разные
насколько...
вещи.
Да, пожалуйста.
Кыргызско-Российский фонд развития, ну, условно, сильно условно, если в этом меньше 100 тысяч... долларов не просите, вы ему не интересны. Его операционные расходы на просто осмотреть вашу заявку могут составить 10-15 тысяч долларов минимум, да? Просто проанализировать ваш бизнес, потратить время сотрудников на несколько месяцев, аренда офиса и так далее. Поэтому Кыргызско-российский фонд, откровенно говоря, для очень крупного бизнеса в Кыргызстане, это просто единица, кто им может воспользоваться, поэтому он до конца и не выбран.
Но там ведь в последний раз снижали пороговые суммы.
Пороговые суммы, лепешечнику не надо 200 тысяч долларов или миллион долларов. Просто вопрос абсолютно в этом.
Я просто... Вопрос мой заключается в том, насколько эта программа действительно заработает, и по этой программе
получат конкретно какие-то кредиты. Я думаю, она заработает, она будет крайне эффективна. Мы говорим о количестве, она может быть, ее плодами используется, но реально 150 человек в стране. Государство здесь толком ничего не теряет, толком не рискует. Она покроет проценты, люди увеличат свой бизнес, покормят семью. Да. На экономику в целом влияние, что-то по районе нуля, откровенно говоря, по моим оценкам. Но вот там 150, а может 1500 семей, они смогут развить свой маленький бизнес, скажем, с 2 гектаров до 15. Это польза, опять же, нужно, это не глобальная панацея, но для узкой целевой аудитории это хороший инструмент.
Нет, здесь да, я могу не согласиться, потому что, вообще по тому спросу к кредитным ресурсам мы видим, что и в регионах очень много желающих именно начать свое дело, но есть проблемы получения доступа к финансированию. То есть проблема, например, у женской части населения – это залоговое обеспечение, потому что вся недвижимость, она, как правило, зарегистрирована на мужьях, к примеру. Да? У нас был проект по развитию женского предпринимательства, он финансировался Азиатским банком развития. Вот в рамках этого проекта мы пилотировали новые финансовые инструменты по линии микрокредитных организаций, то есть как раз с учетом специфики потребностей женщин, которые проживают в сельской местности. Мы посмотрели, изучили, пропилотировали совместно с партнерскими финансовыми организациями несколько продуктов. И вы знаете, у нас очень хорошие показатели по возвратности, и по увеличению доходности, и по реинвестированию этих средств. То есть помимо того, что они были обучены финансовой грамотности, бизнес-планированию и так далее, они смогли увеличить и общую, доходную часть. Помимо этого, они где-то на процентов 15-20 расширили свой действующий бизнес, и где-то каждая заявка, которая была, она создала, у нас там процентовка была, дополнительно пол рабочего места.
По поводу обучения, кто этим будет заниматься, кто будет учить население писать бизнес-проекты?
Да, мы в самом начале уже сразу же обозначили, что это должна быть комплексная программа, не только получение финансирования, но и подготовка, то есть развитие таких предпринимательских навыков. И здесь будет сопровождаться, в смысле, заявка, начало. То есть у человека есть бизнес-идея, но он не может ее правильно оформить, то есть составить там необходимые расчеты. И в этом плане мы будем сопровождать, то есть оказывать консультационную, экспертную помощь для того, чтобы они могли подать уже эту заявку в банк. Помимо этого, у нас сейчас идет инициатива по созданию центров обслуживания бизнеса. То есть мы во всех регионах будем открывать точки по обслуживанию бизнеса, где будут предоставляться консультации для предпринимателей любого масштаба. Да? И в комплексе мы хотим связать, то есть и обучение, подготовку с доступом к этим ресурсам. Помимо этого, мы полагаем, что и необходимо обучить местные органы власти, то есть чтобы они на местах сами тоже могли оказывать такие услуги. И то есть мы выборочно посмотрим на начальном этапе с более таких, может быть, крупных населенных пунктов, да, подготовку, и самих сотрудников местных органов власти, чтобы они уже обучали население.
Кто конкретно будет отвечать за именно грамотность в сфере бизнеса? Население.
Здесь Министерство экономики будет вести лидирующую роль однозначно, но учитывая, что здесь будут задействованы и другие госорганы, там, возможно, и сама Государственная служба миграции, возможно, будут у нас задействованы представители гарантийного фонда, потому что они тоже у нас вовлечены будут в эту программу, так как этот гарантийный фонд как раз-таки покрывает недостающую часть залогового обеспечения, и мы думаем, что это будет как раз хорошим дополнением этой программы.
Денис, а на ваш взгляд, предпринимательская грамотность в регионе, какова она сегодня? Нуждается ли в помощи обучающим? Либо уже люди там в регионах уже научились давно вести бизнес и писать проекты? Насколько вот этот момент станет сложным или не сложным в получении этих кредитов?
Ну, писать проекты – это огромная проблема. Я вот сколько с госслужащими работал, даже по северным областям, которые ближе к Бишкеку, даже там в целом ряде крупных Айлук-Мату или даже в небольших городах по Иссык-Кулю, люди абсолютно безграмотны в плане составления каких-либо документов, ну, тем более бизнес-плана. Это раз. Во-первых, ну, есть сомнения, что вообще кто-то кого-то чему-то научит. В целом, люди, которые имеют дело с деньгами, там, не знаю, поле у него или парикмахерское, вот у него в голове бизнес-план, он вообще прекрасно знает, на что ему деньги, куда, потому что бизнес действующий, это постоянный самоконтроль, да? А для него, получается, ему деньги нужны, и для него, ну, без бизнес-плана ему будет посложнее, но как-то справиться, если бизнес уже есть, уже что-то куда-то можно...
Нужно будет устно объяснить Комбанку,
да,
представителю,
да,
Комбанка.
Да. Тут требуется переводчик, который говорит, ага, я тебя понял, давай сейчас на бумаге изложим. Потому что Комбанк говорит, бумажечку, куда это, а счеты, платежи, куда платишь. А человеку обычно очень сложно все это перевести в какие-то бумажные варианты. Потому что в Комбанке сколько, уже лет 20 бьются, они говорят, ну, приходит человек, и говорит, залог есть, дай просто залог, да, потому что он, твой бизнес-план ты все равно ему следовать не будешь. А в целом инициатива, конечно, прекрасна, потому что людей нужно обучать. Просто у нас настолько примитивные бизнесы, как таковые. Ну, какая там бизнес-схема? Купи картошку, продай. Так Минсельхоз у нас постоянно заламывает эту работу. То есть, во-первых, он ничего не рекомендует, что купить, что продать. Поэтому у нас то чеснока в этом году много. Проблем огромное количество, множество. С консультацией нужны, но для уровня такого бизнеса повыше. Да? У человека хотя бы там 50-100 гектаров. Ну, или хотя бы уже 2-3 продуктовых магазина в Аше, да. Вот тогда есть такая очень узкая прослойка людей, я с ними встречался, они уже начинают понимать, что когда 2-3 магазина, ты уже приходишь на уровень бизнесмена, а не просто сижу, торгую возле дома там в чем-то. А именно уже планирование, как бы слышать следующую точку, потому что каждая последующая
вот как
точка...
Как быть таким людям, которые не знают, что такое бизнес-план, но учиться. Есть идеи?
Ну, вот откроются центры, они пойдут, изложат, там насколько смогут, настолько помогут.
То есть, вот я хочу выяснить, как это будет выглядеть, какими будет это будут бизнес-центры.
Будет проводиться информационная кампания, то есть разъяснительная такая работа на местах с выездами в регионы. Мы будем подключать и МСУ, и другие наши филиалы, которые вот есть на местах в регионах, то есть через представительства вот, и Российского Кыргызского фонда, они тоже изъявили готовность в участии в этой программе, то есть именно в части обучения, подготовки. Кроме этого, по линии комбанков мы будем готовить и сами комбанки, специалистов коммерческих банков. Ну и в последующем они уже будут предоставлять вот эти обучающие курсы там на местах. Вот, поэтому обязательным компонентом, обязательной составляющей будет повышение информированности о возможностях развития бизнеса или создания своего дела. То есть это отдельная часть этой программы, это даже первоочередная часть этой программы. И в последующем они, то есть после информационной составляющей, они могут уже участвовать в обучающих курсах. После обучающих курсов они могут подавать уже на получение кредита. После получения кредита будет сопровождаться, мониторинг будет проводиться и какие-то дополнительные консультации. Поэтому это вот, ну вот в таком формате мы хотели реализовать.
У нас очень мало времени остается. Денис, хотел бы спросить еще, какие вы видите минусы, угрозы, которые, возможно, возникнут в этом проекте?
Скажем так, сама концепция выглядит правильно, логично. Минусы – это, как всегда, операционное управление, да, потому что может столкнуться с тем, что чем столкнулся Кыргызско-Российский фонд. То есть, вот, государство говорит, я да, покрываю там какие-то расходы, комбанки скажут, так, вот они просто не станут вникать в дело каждого, помогать ему с этими бизнес-планами. Те, кто сами смогут, ну, у кого есть уже небольшой опыт, подадут коммерческий банк, их обслужат, скажут, о, классно, мне там государство гарантирует проценты. Очень хорошо. А масштабность или... Там 80% всего этого успеха – это вот именно вот работа на местах. Насколько органы МСУ, насколько региональные подразделения целого ряда министерств смогут, потянут, захотят и вложат свои силы. Вот в это весь вопрос. Иначе получится хорошая программа, но, опять же, сотни или небольшая тысяча людей, которые технически смогут это подать. Потому что есть люди, у которых есть бизнес, и им говорят, так, какая программа любая, да, там, гендерная, региональная, они готовы взять деньги под любую программу, и они смогут. Но чтобы это получило какой-то охват, и действительно женское участие было высокое, потому что женщины не ответственнее, и платят ответственнее, и к созданию бизнеса подходят ответственнее. Но и там и грамотность, да, в ряде областей очень низкая. Особенно по южным областям женская грамотность, ну, работа с документами, она крайне низкая.
Спасибо большое. На затыке обсуждали новую программу, которую инициирует Минэконом для поддержки трудовых мигрантов и членов их семьи. О проекте можно почитать на сайте правительства Кыргызской Республики. В гостях на затыке были начальник управления инвестиционной политики Министерства экономики Кыргызстана Канат Абдрахманов и политолог, эксперт по Евразийскому союзу Денис Бердаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле, радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык.org интернет сайтыбыздан таап, тааныша аласыз.